Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров» в цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко. Передача «Выхожу один я на дорогу». Впервые в эфире 1 марта 1997 года. Мы продолжаем цикл «Русская религиозность», который подготовлен специально для «Поверх барьеров» академиком Александром Михайловичем Панченко. Название сегодняшней передачи «Выхожу один я на дорогу». Она посвящена явным и скрытым религиозным мотивам у Лермонтова. Объявление, и мы начинаем.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
«Радио Свобода» в рамках «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Русская религиозность». Ее название сегодня «Выхожу один я на дорогу». Подготовил и ведет программу академик Александр Михайлович Панченко.
Классический романс исполнил известный бас Санкт-Петербурга Анатолий Полевцов. Попробуем понять, что хотел сказать нам Лермонтов, и займемся медленным чтением его предсмертного и бессмертного стихотворения. Оно толкуется по преимуществу как герметическое, так сказать, давлеющее себе, как некое выражение умочувствований одиночки. Роднянская, автор суммарной статьи о стихотворении, кстати, очень дельной, статья эта была опубликована в Лермонтовской энциклопедии, вышедшей в Москве в 1981 году, пишет, цитирую, не будучи символическим или аллегорическим, мгновенной непосредственностью запечатлевая настроение и чувства в их лирическом настоящем, оно, тем не менее, сплошь состоит из высокозначимых в лермонтовском мире эмблематичных слов, каждая из которых имеет долгую и изменчивую поэтическую историю. Представляете себе? Лермонтовский мир. Ограничение лермонтовским миром. И сопоставительный ряд, я имею в виду исследователей, этого лермонтовского текста, другие лермонтовские же тексты, исключение несколько строк из книги песен Гейне, которую Лермонтов хорошо знал, любил и даже переводил, разумеется, вольно. Идет ли речь о пустыне, о сиянии голубом, о свободе и покое, параллели ищут и отыскивают, не выходя за пределы его творчества, то есть у самого Лермонтова. Признавая некоторую разумность такого структурального, так сказать, подхода, я считаю его односторонним и намерен доказать, что стихотворение «Выхожу один я на дорогу» остается до сих пор непонятым. В культуре нового и новейшего времени с ее установкой на оригинальность и новизну свойственная недооценка общих мест, то есть традиций, заимствований от предков. Но это заблуждение, в особенности, если дело касается исповедальных сочинений, а именно таково стихотворение Лермонтова. Религиозная лирика вообще и лермонтовская в частности, причем не только исповедальная, но и богоборческая, и его демон, и вообще такие черные молитвы, которые так сильны были и часты в романтизме, это вещь традиционное. Как сказано в Экклезиасте, глава 1, стих 10, бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. И этой богодухновенной максиме стихотворения «Выхожу один я на дорогу» при всем его поэтическом и личном величии не противоречит. Автор в первой же строке, заявивший о своем одиночестве, на самом деле и одинок, и не одинок. Его собеседники, его ориентиры, его авторитеты, или наоборот, предметы спора – это Библия и катехизис митрополита Филарета. Начнем с библеизмов. Хотя Лермонтову принято считать, что в его творчестве удельный вес библеизмов по сравнению с предыдущим поколением, ну, скажем, с пушкинским, резко падает. Между тем, к этому стихотворению такое отношение было бы неверным. О голубом цвете спит земля в сиянии голубом, который считается любимым цветом Лермонтова. Роднянская пишет, что он сообщает земному пейзажу космическую широту и бытийственность, приобщая его к пространствам синего эфира, это из демона, и к ночной голубизне русалки. Это, знаете, такой импрессионизм. А надлежит ведь помнить, что по Писанию голубой цвет – это первый и главнейший господний цвет, наряду с пурпурным и червленым. Оба они – оттенки либо вариации красного. Когда Моисей и народ Израиля принимали завет, они видели место стояния Бога Израилева и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. Это в книге «Исход», глава 24, стих 10. Что за сапфира? Сафира. Это голубой яхонт, синий рубин или лау, как определил наш замечательный лексиколог Даль. Моисей должен был, между прочим, поднести Господу шерсть голубую, в том же исходе об этом говорится. А скиния, где хранился ковчег Завета, наряду с другими материалами, делается из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Голубой первенствует среди храмовых цветов. Об этом сказано. И сакральное значение голубого цвета объяснено в Господней речи. «И сказал Господь Моисею, говоря: объявися нам, Израилевым, и скажи им, чтоб они делали сей кисти на краях своих одежд в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Между прочим, я думаю, что предпочтение нашего лазоревого цвета, цветочек лазоревый, это же самый любимый цветочек русской сказки, это предпочтение сложилось не без влияния Библии. И говоря о голубом цвете земли, Лермонтов имеет в виду, что она прекрасна потому, что сотворена Господом. В данном случае поэт вполне православен и, так сказать, благопокорен, как и подобает всякой овце Господнего стада, даже такой строптивый, как Михаил Юрьевич Лермонтов.
Небеса торжественно и чудно, спит земля в сиянье голубом. Что же мне, как больно и как трудно, жду ли чего, жалею ли о чем, жду ли чего, жалею ли о чем.
Вы слушаете «Радио Свобода». В цикле «Русская религиозность», который подготовил и ведет академик Александр Михайлович Панченко, передача, названная «Выхожу один я на дорогу».
Конечно, нет ничего удивительного в том, что православная окраска стихотворения «Выхожу один я на дорогу» учеными-читателями не замечалось и не замечается. Русская традиция нового и новейшего времени такова, что культура светская и культура церковная существовали и развивались обособленно, пусть и без особой охоты, для удостоверения собственной лояльности. Православное воспитание неизбежно отражалось в текстах, включая тех авторов, которые считали себя атеистами. Достаточно напомнить, как, по примеру христианских плотоубийц, удручал тело революционер и атеист Рахметов в романе Поповича Чернышевского. Церковный пробел в нашем литературоведении и вообще в нашей культурологии очевиден, и его еще предстоит восполнить. Впрочем, вернемся к проблеме лермонтовских библеизмов. «Я ищу свободы и покоя». Это не оксюморон, то есть не соединение противоречащих друг другу по значению слов. Это христианские идеалы. О новозаветном, отличном от ветхозаветного, понимании свободы сказано. «Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Апостол Иаков, глава 6, стих 25. Закон свободы, заметьте. Свободный человек – тот, кто следует Христовым заповедям и тем самым освобождается от бремени греха, обретает покой. Сравни. «Дух Господень вел их покою» – это у пророка Исаии. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, Он Господь. Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Послание к евреям, глава 4, стих 5. Покой есть вожделенное и чаемое истинным христианином совершенство, отряхнувший прах суеты, обретший свободу и покой, пребывает в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Послание к римлянам, глава 8, стихи 20-21. Это упование, вечное упование на преображение материи. Кто во Христе, тот новая тварь. Тоже, знаете, из апостольских посланий. Это упование может быть сопоставлено с двумя заключительными строфами лермонтовского стихотворения, пусть и несколько вольнодумными с точки зрения академического богословия. Но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел. Кстати, и вечно зеленый дуб тоже библеизм. Пророк грозил отступникам и грешникам: вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. Исаия, глава 1, стих 30. Зато блажен муж будет, цитирую Писание, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Это первый псалом, псалом, с которого начинается Давидова псалтирь, стих 3. Место упокоения, о котором пишет Лермонтов, это для Библии общее место. Ну вот, книга Судей, глава 6, стих 11. «И пришел ангел Господень и сел под дубом». Как и пророк, человек Божий, это в третьей книге Царств, Господь, ну, известная, знаменитая ветхозаветная Троица, Рублевская хотя бы, явился Аврааму у Дубравы Мамре. Бытие, глава 18, стих 1. В Писании отыскиваются параллели, иногда отрицательные, и к печальным нотам лермонтовского стихотворения. Писанием оно, разумеется, не исчерпывается. Об этом не стоит и судачить. Один – это горькое слово, ибо горестно одиночество, цитирую Экклесиаста, глава 4, стихи 9-10. Двоим лучше, нежели одному, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Что же мне так больно и так трудно, вопрошает поэт. И ответ находим у того же Экклесиаста. Ответ и толкование, и оценку. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Глава 7, стихи 3 и 4. «Выхожу один я на дорогу» – стихотворение об одиночестве и о преодолении одиночества. «Ибо гора – кремнистый путь». Вспомним, как слово «кремнистый» восхищало Льва Толстого, который, как и Лермонтов, воевал на Кавказе и мог лицезреть этот кремнистый путь. «Ибо гора и пустыня – место не только уединения, но и созерцания, самоусовершенствования, место, где ищут и находят Бога. Вспомним о Моисее и о непредтече, наконец, о Иисусе Христе, которого в пустыню искушал дьявол. Когда праведные люди изберут этот путь, гласит пророк Исаия, возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться. И дальше. Все Исаия из главы 35, разные стихи. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святы. Нечистый не будет ходить по нему. Идущий этим путем даже неопытный не заблудится. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Впрочем, оставим Писание в покое, хотя перечень лермонтовских библеизмов указанными параллелями не исчерпывается. Ошибется тот, кто подумает, будто в последние месяцы жизни поэт отказался от бунтарства и протеста. Православность, особенно в николаевское время, нельзя отождествлять с церковностью. Разве можно быть православнее славянофила Алексея Степановича Хомякова, хорошего поэта и замечательного мыслителя? А его в России не печатали, запрещали и даже из Москвы высылали. И поэтому наши очень хорошие богословы с таким скепсисом и даже с неприязнью относились к церковным обстоятельствам подчиненности церкви в петербургский период, то есть в императорскую эпоху.
Радио «Свобода», передача академика Александра Михайловича Панченко «Выхожу один я на дорогу». Мы продолжим ее после двухминутных объявлений.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко, передача «Выхожу один я на дорогу», впервые в эфире 1 марта 1997 года.
Оценивался 200-летний синодальный период истории русской церкви, ни один маломальски заметный автор, от нигилистов, действительно, до православных богословов, не нашел для него добрых слов. Эти два века характеризуют как своего рода египетское пленение. При том, разумеется, что под Египтом понимают монарха, государство, Петербургскую империю. Типичным для рассуждений о синодальном периоде можно считать инвективу отца Георгия Флоровского, фундаментальной и даже настольной для всех нас книги «Пути русского богословия». Кстати, мне очень приятно вспомнить в Праге отца Георгия Флоровского. Они сюда были высланы с братом из Одессы. Потом отец Георгий переехал в Белград, потом в Париж, потом в Америку. Итак, цитирую отца Георгия. «В своем попечительном вдохновении полицейское государство неизбежно оборачивается против церкви. Государство не только ее опекает. Государство берет от церкви, отбирает на себя ее собственные задачи, берет на себя безраздельную заботу о религиозном и духовном благополучии народа. И если затем доверяет или поручает эту заботу снова духовному чину, то уже в порядке и по титулу государственной делегации, и только в пределах этой делегации и поручения церкви отводится в системе народно-государственной жизни свое место, но только в меру и по мотиву государственной полезности и нужды. Не столько ценится и учитывается истина, сколько годность, пригодность для политико-технических задач и целей. Поэтому само государство определяет объем и пределы обязательного и допустимого даже в вероучении». И ведь не зря же Церковный собор 1917-1918 годов восстановил упраздненное Петром I патриаршество, избрав первосвятителем Тихона, и этот соборный акт – красноречивое свидетельство, порицание и в большой мере отрицание синодального периода. Так вот, стихотворение «Выхожу, один я на дорогу» касается церковных дел. Это тоже протест, как у отца Георгия, притом решительный, недвусмысленный, против некоторых событий, касающихся церкви и сыгравших известную роль в писательской судьбе Лермонтова. Наш известный и превосходный питерский литературовед Вадим Эразмович Вацура показал, что демон лермонтовский, опубликованный впервые за границей в 1856 году, представьте себе, в марте 1839 года был процензурован либеральным Никитенко и одобрен к печати. Но публикация не состоялась, ибо вскоре после этого формального разрешения начались цензурные строгости. В конце августа было получено предписание министра народного просвещения Уварова, прямо касающееся демона. Все сочинения, цитирую, духовного содержания в какой бы то мере ни было, должны были поступать в духовную цензуру. Из переписки Краевского с Никитенко и цензурных протоколов за 1840 год видно, что после августовского предписания цензура особенно внимательно следила за всеми сочинениями и даже фразами, так сказать, духовного содержания. И сам и либеральный Никитенко стал осторожен в 40-м году, в отличие от года предшествующего. Вацура пишет, что эта осторожность была почти чрезмерной и более всего распространялась на сочинения Лермонтова. Делались эти духовные купюры постоянные. И в «Фаталисте», и в «Книжне Мэри», и в «Трех пальмах», и так далее. И ясно, что интерес Лермонтова к проблемам православия и церкви был не только академическим, но, так сказать, и личным, авторским. А в том же 1839 году вышла в свет новая редакция катехиса митрополита Филарета. Это веха в истории духовного просвещения, или затемнения, если учитывать отца Георгия. Сочиняя «Выхожу один я на дорогу», поэт, я в этом уверен, откликался на эту новую редакцию и порицал ее. Ну, что такое катехизис? Катехизис – это начальный и основной учебник православной веры для детей и взрослых. Он был составлен Филаретом еще в царствовании Александра I и выпущен тиражом 18 тысяч экземпляров в 1823 году. А следующий год тоже был весьма злополучным. Началась интрига архимандрита Фотия и адмирала Шишкова, и весьма успешная интрига. Был смещен сугубый министр, князь Голицын, то есть министр духовных дел и народного просвещения. Представляете, какое название? То есть пытались как-то объединить веру и культуру, из чего не вышло добро. И, в общем, начался обратный ход, очень терпимый, толерантный до этой поры политики просветительской церковной Александра I. Напомню, что тогда был приостановлен и запрещен выполняемый библейским обществом русский перевод Писания, что отпечатанный тираж Пятикнижия сожгли на кирпичных заводах Александра Невской лавры. Но о судьбе русской Библии, Библии на русском языке, вспоминают часто. О судьбе же катехизиса, учебника веры, крайне редко или почти никогда. Правду сказать, и тот катехиз, тиражом 18 тысяч изданный, расходился плохо. А оставшиеся экземпляры в следующем году по высочайшему повелению были изъяты из продажи. Это было и грустно, прежде всего для самого Филарета, и смешно. Ведь на книжке значилось, что она издана с одобрения Синода и с высочайшего же повеления. За что ее бронили? «Книжонка! Нестерпимая дерзость!» – так выражался ярославский архиерей. «Ересь! Канавная вода!» – это уже пресловутый Фоки и тому подобное. Ее бронили прежде всего за русский язык и за стиль. Не за то, что он был, пожалуй, слишком изысканным для отроческого учебника. Филарет ведь обладал редким даром слова, что и Герцен признавал. Кстати, Филарет, как и Пушкин, они, между прочим, обменивались и колкостями, и приязненными стихотворными откликами, были оба членами Российской Академии. Ее часто путают с Императорской Академией Наук. Это такое общее место русского незнания. Но последнюю основал Петр, а первую – Екатерина. Прежде всего для составления небывалого в Отечестве еще толкового словаря. Как Пушкин говорил, хоть и заглядывал я в старь, в академический словарь. Затем Российская Академия на правах отделения была включена в Академию Наук. Сначала это было отделение русского языка и словесности ОРИАС, а теперь это ОЛЯ, отделение литературы и языка, где я имею честь состоять, и таким образом я имею быть честь хоть поздним и слабым, но все-таки коллегой Филарета и Пушкина.
Слушайте «Радио Свобода». В цикле «Русская религиозность» передача академика Александра Михайловича Панченко «Выхожу один я на дорогу».
В катехизисе, я имею в виду первую редакцию и первое издание, тексты из Писания и молитвы, веру и Отче наш, основные молитвы для каждого православного человека, Филарет приводил не по-церковно-славянски, а на простонародном наречии, как выражался адмирал Шишко. Адмирал и его сторонники видели в этом уклонение в протестантизм, быть может, не без оснований, поскольку с середины XVIII века многие богословы-протестанты стали в русской духовной школе признанными авторитетами, а их труды – настольными книгами в семинариях и академиях. Правда, последующая история большинства христианских конфессий свидетельствует, что протестанты тоже, так сказать, имели свой резон. В недавнее сравнительное время и католики ввели богослужение на национальных языках. Вполне консервативной в этом плане осталась лишь наша, Московская и всея Руси, Патриаршая Церковь. У нее есть основания для такого консерватизма. Прежде всего, цивилизационный язык богослужения – одна из национальных привычек, одна из черт русской жизни. Ну, вообще, потрудитесь хотя бы немножко изучить церковно-славянский. Филарет протестовал, но вынужден был уступить. Вообще он был уступчив, быть может, излишним. В последующих изданиях катехизиса фрагменты библейские молитвы приводились в соответствии с церковным каноном, по-славянски. Впрочем, на содержание это не отразилось. вплоть до 1839 года, когда катехизис приобрел новый, решительно новый вид. Против этой редакции и возражал Лермонтов. Тремя годами прежде обер-прокурором Синода Николай I назначил графа Протасова, и при нем церковь стала именоваться ведомством православного исповедания. Всякое умствование казалось подозрительным и не поощрялось. От священников требовалось знание литургии и церковного пения, и более ничего. Священники были приравнены к чиновникам. Если раньше Святейший Синод действительно управлял церковью и не был в прямом подчинении обер-прокурора, обер-прокурор, так сказать, представленный от императора чиновник, то теперь он перед обер-прокурором трепетал. Чем же не устраивал катехизис? Подумали ведь даже о том, чтобы заменить его, в частности, православным исповеданием Петра Могилы. В чем отличие новой редакции? Ну, это мы поймем, если проведем сопоставление того распространенного текста, ну, пусть с заменой двух молитв и цитат из Писания, и вот нового, который, кстати, действует и до сих пор. Итак, вторая редакция катехизиса начинается с понятия о благочестии. Вопрос. Это вопрос-ответная форма, принятая в православной церкви. Не рассуждать, а задавать вопрос и получать ответ. И дальше ни шагу. В чем состоит благочестие? Благочестие составляют две вещи. Во-первых, знать Бога. Во-вторых, почитать Бога. И дальше о богопознании естественном. Вопрос. Как можно знать Бога? Ответ. Человек отчасти может познать Бога, во-первых, через размышления о самом себе. Во-вторых, через размышления о мире. Вопрос. Каким образом? Ответ. Мы все родились. Родители наши произошли от других родителей. И так далее. Размышляя таким образом, доходим до первых человеков. И как невозможно самому себя родить или сотворить, то познаем, что первые человеки сотворены от Бога. По делу виден художник, и всегда художник бывает совершеннее своего дела. А Господь как художник, как первый поэт, как дирижер небесного оркестра – это общее место культуры, начиная с Ренессанса. «Итак, по элику в человеке есть разум, – пишет Филарет, – есть доброта, то можно знать, что Бог, Творец его, премудр и преблаг. По элику в мире есть красота, то можно знать, что в Боге, Творце его, есть красота высочайшая. Примечаем за собою, что желания наши ничем в мире не насыщаются, но всегда ищут нового. Когда прилежно размыслим, что бы такое было, чего всегда ищет сердце наше, но во всем мире не находит, то можем познать, что Бог есть единое истинное благо, которое может сделать нас довольными и блаженными навеки. Богословие Филарета не зря называли сердечным. Для него познание Бога начинается с познания самого себя, как образа и подобия Божия, и созерцания природы, видимого творения Господа. Об этом читаем в стихотворении «Ухожу один я на дорогу». Именно познание самого себя и именно созерцание природы, а не муштра, не зубрежка, создают внутреннего человека. И надо же, что в редакции 1939 года именно этот раздел, начальный и важнейший раздел, заставили Филарета выбросить. Заставили презреть старинную и почтеннейшую традицию, ибо еще в XVI веке московский митрополит Даниил учил: «И аще, то есть если, хочешь прохладитеся, изыди на преддверие храмины твоея, по-нынешнему говоря, выйди из дому на двор, и весь небо, солнце, луну, звезды, облака, одни высоко, иные пониже, и ими прохлажайся». Слово «прохлад» означало тогда досуг, и это было очень удачное слово. Человеку надлежит трудиться, жить в поте лица своего, так заповедал Господь Адаму. А когда силы на исходе, тогда и наступает очередь прохлада. Прохлаждаться не значит предаваться лени и ничего не деланию. Человек деятельный в эти часы становится созерцателем природы, видимого творения Божьего, и думает о Творце всего сущего. Лермонтов, так сказать, конечно, поступил в строгом соответствии с назиданием митрополита Даниила, хотя Лермонтов его сочинений и не читывал. Итак, поэт поправил и Филарета, и Синод, и самого императора, поскольку Николай Павлович неукоснительно надзирал за духовными делами. Выходит, что стихотворец взял на себя роль священника. Да, именно так выходит. Такое соперничество в России обозначилось еще в конце XVIII века. И далее продлилось. Интересующихся отсылаю к работе моего младшего, по возрасту, конечно, коллеги Виктора Марковича Живого «Кощунственная поэзия в системе русской культуры». Державин в 1797 году писал в «Воде бессмертия души». «Сей дух в пророках предвещает, парит в пиитах высоту». Приравнивая таким образом источник пророческого ясновидения к источнику пророческого вдохновения. Это очень не понравилось тогдашнему духовному цензору, архимандриту Антонию Знаменскому, а его отзыв отрицательный, резко отрицательный, в свою очередь, очень не понравился Державину. Он даже набросал ответ, оставшийся, правда, в черновых бумагах. «Не убежден умом, святой отец, твоим под клубуком». Священнослужитель, с точки зрения Державина, получает право на духовное ведение как бы автоматически, по профессии, вместе с клобуком. Поэт же прямо от Бога. Вообще тема «поэт и духовный наставник» в нашей культуре породила скорее восклицание, вроде Евтушенковского «поэт в России больше, чем поэт». Ахи да охи, нежели спокойные и дельные рассуждения. Между тем, это насущная проблема. Напомню, что в XVII веке второе поколение создателей нашей регулярной поэзии было сплошь священническим. Начало ему положил иеромонах Симеон Полоцкий, бывший настоятелем Законоспасского монастыря в Москве, в чьих стенах с 1686 года обосновалась первая великорусская средневысшая, так сказать, гуманитарная школа Славяно-Греко-Латинская академия. И Ломоносов был ее выпускником. Епископом, святителем, был и Феофан Прокопович. Его называли «Уста Петровы», имея в виду Петра Великого, поскольку Феофан переводил мысли государя на церковно-богословский язык, прежде всего в духовном регламенте. Феофан, как известно, уклонялся в протестантизм и много навредил православной церкви, не гнушаясь при Анне и Анне доносами в тайную канцелярию. Впрочем, век просвещения снял остроту этого соперничества, свел его к словесной пикировке, но в предромантизме, и особенно в романтизме, спор снова стал актуальным. В России его актуализовала последекабристская эпоха. Об этом советую почитать в прошлом году вышедшей книге Лотмана «Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века», где есть обозрение меняющейся концепции смерти. Юрий Михайлович, царство ему небесное, пишет о том, что последекабристский период эту концепцию изменил чрезвычайно существенно, потому что именно смерть вносила истинный масштаб, это слова Лотмана, в карьерные и государственные ценности. Вот сам Николай I был убежден, что он может все. И не только убежден, он прокламировал это, например, произнес эти слова в беседе с Александрой Осиповной Смирновой «Рассет». Но разговоров о смерти он не терпел и всегда обрывал, потому что над смертью он был невластен, и смерть делала человека свободным. И тогда мы можем понять, почему Пушкин пошел на дуэль. Казалось бы, мелкие поводы. И почему Лермонтов пошел на дуэль. Казалось бы, поводы еще мельче. Это свобода, Хотя свободы Лермонтову хотелось другой – забыться и заснуть, но не холодным сном могилы.
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный луг.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу академика Александра Михайловича Панченко «Выхожу один я на дорогу». Романс на стихи Лермонтова исполнял Анатолий Полевцов. Над передачей в Праге работали режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей, остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник, основатель и художественный руководитель Львовского театра имени Леся Курбаса Владимир Кучинский.
Время Майдана – неимоверно красивое время, когда человек посмотрел сам на себя. Очень красивое время, когда искусство уступило место. Потому что, наверное, мы все-таки за таким тотальным взглядом на жизнь очень тоскуем. Во время Майдана это все спрессовалось очень-очень мощно. Ощущение такое внутреннее, тотальное ощущение от Майдана, это ни с чем не сравнится. Это нельзя подменить красками.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем другие персонажи, даже его жертва начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.